Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru.
Сталкерский поселок Лубянка, 12 июня 2013 года, 15 часов 5 минут. Упавшая на землю тень мягко накрыла собой маленький островок человеческой цивилизации. В небесной вышине, снизу плоской, как столешница, из-за атмосферного давления, величаво плыло большое, объемно-пушистое облако. Стороннему наблюдателю оно могло напомнить своей формой черепаху, вытянувшую голову далеко вперед. В ее туманном теле находились во взвешенном состоянии и хаотичном движении биллионы биллионов мельчайших капелек воды. Соединяясь друг с другом, они росли, и по мере того, как капли становились больше и массивней, они все больше попадали в зону действия гравитационных сил, где их дальнейшее поведение четко и безошибочно программировалось притяжением Земли. Вот одна из них перешагнула порог массы взвешенного состояния и, набирая скорость в свободном падении, устремилась к центру планеты, покинув родившее ее облако. Одинокая дождевая капля угодила за шиворот как раз в тот момент, когда Дмитрий, склонив голову над картой, уточнял у Эльвиры детали своего дальнейшего маршрута на толстый лес, прилежно отмечая на топографической карте безопасные зоны и проходы, известные на сегодняшний день. Вздрогнув, Дима выпрямился, устремив свой взгляд ввысь. «В принципе, — подумал он, рассматривая плывущее над ним облако, — приготовления к переходу завершены, хотя и нельзя сказать, что они проходили гладко. Туго пришлось с провизией и боеприпасами. Торговцы резко взвинтили цены, аргументируя свои действия прекращением поставок из-за кордона. И здесь вдруг свою положительную роль сыграл авторитет Эльвиры. Группа смогла закупить минимальные комплекты припасов на каждого участника похода по сходной цене. Да, Дмитрий уходил не один. Задание капитана он держал в строжайшем секрете, не поделившись причинами своего резкого ухода в поход даже с Катериной. Но на общем совете группы было решено, что до сталкерского поселка Толстый лес с ним отправятся и трое телепортантов, случайным образом оказавшихся в зоне. Была надежда, что они смогут там нанять проводника и благополучно покинуть этот аномальный мир. К слову сказать, Эльвира была категорически против разделения группы, но к полудню вдруг поменяла свое мнение, согласившись со всеми доводами капитана. Она даже отдала Диме электронный обруч, определяющий аномальные поля. Но по поводу Катерины была непреклонна. Да и сам Дмитрий был против, уговаривая девушку остаться с Эльвирой и помогать ей ухаживать за больным товарищем. К тому же, думал он, Катюша здесь будет в большей безопасности, чем там, куда ему придется отправиться. В итоге девушка замкнулась в себе, понимая, что ей чего-то не договаривают или наглым образом скрывают от нее вдруг возникшие обстоятельства. Дима посмотрел на своих товарищей и, вздохнув, предложил. «Что ж, друзья-товарищи, присядем на дорожку». Все уселись на траву и довольно долго, молча сидели. Никто никого не торопил, все думали о чем-то своем. Дмитрий не сводил взгляда с Катерины, борясь с вдруг возникшим чувством, предсказывающим долгую разлуку. В тишине нарастала тревожность, и Дмитрий, ухватившись за цевье автомата, поднялся на ноги. Эльвира тут же скороговоркой затараторила напутствующее наставление, пока Дима не сжал ее в своих объятиях. «Через недельку, командир, встретимся, где условились». Спустя минуту старшая группы попала в объятия Леонида. Пошла череда прощаний. Дима подошел к Катерине, опустившей глаза и что-то нервно теребящей в руках. «Скоро увидимся, солнышко ясное». «Катюша, я теперь без тебя долго не смогу». Она улыбнулась и, вдруг смутившись, вложила ему в руку стеклянное яйцо. «Пусть будет с тобой. Может, с его помощью ты сможешь сократить обратный путь». Покидая сталкерский поселок, находясь во главе группы, Дима снова вспомнил напутствующие слова капитана. Ему и некоему лемуру необходимо было выполнить поставленную задачу до следующего выброса, который должен произойти, как его уверили, через 3 дня. Всего 3 дня. И что это вообще за выброс такой? Территория зоны отчуждения, бывший поселок Красная, лаборатория отшельника. 12 июня 2013 года, 17:45. Ксандр Рик сидел за низким письменным столом, обложив себя толстыми журналами, исписанными мелким убористым почерком, различными по высоте стопками распечаток всевозможных графиков с различными шкалами, любезно ему предоставленных гостеприимным хозяином бункера. Он с большим интересом изучал наработки ученого о видах и свойствах артефактов, их повадках в различных средах с проявлением невиданных исключительных свойств или вообще с затуханием любой активности, а также множество различных вариаций взаимодействия артов как друг с другом, так и в группе, при которой кардинально изменяются не только свойства самих артефактов, но и меняется их внутренняя структура, порождая нечто совершенно новое. Ксандр, аккумулируя в себе разнородную информацию, запоминал все до мельчайших подробностей, анализируя полученные данные на ходу. Как вдруг ему показалось, что по краю стола промелькнула серая тень. Рик с усилием протер уставшие глаза, потянулся и затем пододвинул ближе настольную лампу. Снова мелькнула маленькая тень. На этот раз он тихонечко приподнялся и сверху осторожно заглянул за близлежащую на столе стопку стандартных листов А4. Уставившись на него черными глазенками, на краю стола за стопкой бумаг сидела маленькая мышка. После того, как боцман показал гостям свой предмет гордости — лабораторию, над обустройством которой он трудится уже довольно долгое время, под впечатлением от увиденного Ксандр решил еще немного задержаться и побыть в роли гостя, о чем сразу же уведомил хозяина, и после недолгого диалога ученый-отшельник, увидев в гостях неподдельный интерес к его работе, с удовольствием согласился приютить их у себя еще на неопределенный срок. Рик рассматривал серенький комочек, искренне удивляясь, как это мелкие грызуны до сих пор не повредили отшельнику повсюду пролегающие кабели, как обратил внимание на то, что находится перед дилеммой, что ему с этой мышкой делать. В это время его КПК тихо завибрировал, сообщая о полученной информации. Достав устройство, он открыл сообщение. Это был ответ на его запрос по летательному аппарату, обнаруженному землянами в Антарктиде. Тут же, забыв о зверьке на его столе, Рик с жадностью стал просматривать интересующий его материал. Откинувшись на спинку стула, Ксандр с усилием провел ладонью по своему лицу. «По всему получается, — размышлял он, — наши спецы предполагают, что этот корабль мог быть из местных творений, детище некогда погибшей, высокоразвитой цивилизации, отдельные представители, которые постепенно слились с ветвью современного человечества. Что-то мне это кажется маловероятным. Хотя почему же? В моем роду были женщины с этой планеты. По крайней мере, идентифицировать это изделие не удалось. Да и аналоги силового генератора, о котором рассказывал боцман, ранее нам никогда не встречались и нами не производились. Хотя теоретически, как считают наши ученые, такие устройства возможны. Эх, многое здесь непонятно». Да и могло ли его разрушение привести к таким последствиям, как возникновение ранее невиданного аномального мира? Хотя здесь уж как посмотреть, для кого аномальный, а для кого и нормальный, но все как-то относительно. Да и я уже вроде попривык к здешним особенностям проживания и коварно опасным сюрпризам. Уже не испытываю сильного дискомфорта, как это было раньше. Он встал из-за стола и прошелся по комнате. Мои ученые-коллеги сходятся в одном. Зародилась новая Вселенная, и паутина ее реальности интегрировалась в наш мир. И у нас, по этому факту, имеется очень много вопросов. Где же те ответы? Он замер на месте от посетившей его голову мысли, тут же в быстром темпе набирая сообщение для Ларри Лорана. Пусть проверят летописи, вплоть до самых доисторических событий. Может, нечто подобное уже где-то было? «А что ты, милая, вот про него мне расскажешь?» Боцман извлек из контейнера объемный, сферической формы артефакт, причудливо сплетенный из жесткой, как стальная проволока, переливающейся разными цветами, как солнце, паутины. Внутри него виднелись листики березы, какие-то черные камешки и просто древесные щепки. Диана подержала его в руках, пробуя на вес, внимательно рассмотрела артефакт со всех сторон и, расширив диапазон своего восприятия, заключила. «Предполагаю, что это детище как минимум трех видов аномалий. причем одновременно оказавших свое влияние на рождающийся артефакт. Скорее, в нем больше химической природы, чем гравитационной. Хотя... Нет, все-таки это продукт деятельности аномально высокой температуры, при нулевой гравитации, в сильно насыщенной химически активными веществами и довольно нестабильной среде. Возможно. Его нашли у недавно появившейся аномалии котел, возникший прямо посреди заболоченной газировки. Как раз в самом котле приютилась аномалия лифт. Его изредка вспыхивающий факел поднимался на довольно большую высоту. «А скажи-ка мне, милая, какими свойствами он обладает?» «Уникальными», — она улыбнулась. «Ха-ха, а если серьезно?» Диана наморщила лобик. «Он абсолютно инертен, но в сочетании с другими артефактами может изменять их свойства и поведение, естественно, при определенных условиях». «Верно», — боцман в задумчивости потер свой подбородок. «И откуда ты это можешь знать?» Не услышав его вопроса, Диана увлеченно продолжала. Возможно, из-за его инертности все, что находится внутри его тела или будет оплетено его нитями, не будет подвержено изменениям, естественно протекающим под воздействием времени. Скрипнули навесы, и в овальное помещение, пригнувшись, вошел Рик. Подняв красные от усталости глаза, он посмотрел на ведущих неспешную беседу коллег. «Неплохо было бы перекусить чего, а?» Боцман весело хекнул. «Что ж, это дело нужное. Давайте отдохнем, а заодно и заморим червячка». Хлопнув в ладоши, он энергично потер ими друг от друга. Сделав несколько глотков горячего чая, Ксандр поставил кружку на стол. На его лице лежала печать усталости и некоторой растерянности. Откинувшись на спинку дивана, он еще о чем-то размышлял, затем посмотрел на гостеприимного хозяина лаборатории, который наблюдал за ним через прищур глаз. «Чем больше я узнаю об этом аномальном мире и его феноменах, тем больше понимаю, что я мало чего понимаю. Это обстоятельство выбивает у меня почву из-под ног». Отшельник усмехнулся. «Не у вас одного, коллега. Не у вас одного». Рик пожевал губы. «Всего лишь гипотеза. Несколько разнородных факторов в единицу времени пересеклись в пространстве, и как следствие их взаимодействия рождается новая Вселенная. Являясь интегрированной в материнскую, то есть нашу Вселенную, поскольку она родилась в ней, очевидно, имеет некие точки соприкосновения на различных уровнях реальности. Попутно, разворачиваясь в своем развитии, закручивается таким образом, что паутина ее реальности переплетается с нитями материнской реальности и копирует их. Возможно, что такие аномальные зоны, как эта, появились в космосе где-то еще. Это грандиозные события. Наша Вселенная обновляется. В общем, все как-то вот так вот сложно немного. Но только потому, что мы многого не знаем и, скорее всего, сможем узнать не скоро. Гостеприимный хозяин поставил на стол свою кружку с чаем. «Думал я над этим. И должен признаться, что нафантазировать здесь можно с вагон, а то и больше. Главное, без фанатизма. Нет пока у нас фактов, подтверждающих наши домыслы». Ксандр усмехнулся. «Я же говорю, всего лишь гипотеза». А про себя подумал. У ученых Содружества беспочвенных фантазий не бывает. Все их выводы на чем-то основаны и чем-то обоснованы. Тем временем боцман внимательно посмотрел на Диану, затем на Рика. «Вот что, уважаемые коллеги, я не знаю ваших дальнейших планов, но хочу сделать вам предложение». Он умолк, и было заметно, как отшельник внутренне колебался в принятии окончательного решения. Его никто не торопил, и, наконец, решившись, он продолжил. «Вижу ваш неподдельный профессиональный интерес к загадкам зоны. А Диана так меня вообще удивила своими феноменальными возможностями. В общем, я предлагаю вам сотрудничество. Совместными усилиями мы сможем добиться намного большего, чем поодиночке. Тем более, что у вас есть выходы на государственные научные лаборатории». Молодые люди переглянулись. Рик встал с дивана и протянул руку боцману. «Большое спасибо. Я сам хотел предложить вам этот вариант, но вы меня опередили. Что касается выходов на исследовательский НИИ, то их у нас нет», — немного подумав, добавил. «К сожалению». «В общем, вы такие же здесь нелегалы, как и я сам». «Ну да ладно. Я уверен в том, что безвыходных положений не бывает. Снова хитро прищурившись, он посмотрел на Рика. «Без сомнений, придется туговато. Оно ведь как? Хорошее оборудование либо очень дорого стоит, либо его просто невозможно достать». Ксандр снова уселся на диван рядом с Дианой. Девушка искоса глянула на него и тихонько, еле заметно дернула за рукав. Рик скосил на нее свой взгляд и сразу же вспомнил, что обещал ей, а сам тем временем продолжил разговор с хозяином лаборатории. «Вместе мы сможем сделать намного больше и гораздо качественнее выполнить свои исследования. Мы с Дианой в частном порядке хотим основать небольшую лабораторию как можно ближе к центру зоны. Мы не представляем интересы каких-либо институтов, либо компаний, резидентов этой планеты. Нас влечет к себе истинное познание на благо человечества и личного совершенства». Боцман усмехнулся. «Эка ты хватил! Боюсь, что жизни у нас не хватит разгадать все загадки зоны». Он грустно хмыкнул. «Резидентов этой планеты. А какой, если не этой?» Ксандр почесал затылок. «Да уж, загнул». За чаепитием и обсуждением дальнейших планов прошло еще около 20 минут. Гостеприимный хозяин лаборатории поставил на стол свою опустевшую кружку. «Значит, несмотря ни на что, ты хочешь развернуть свою лабораторию как можно ближе к центру зоны? Послушай, старика, это неоправданный риск и нецелесообразные затраты сил и времени. Я видел побывавших там и выживших. Поверь мне, это уже не совсем люди». «Пока только это в моих планах. Мне нужно все выяснить на месте, прозондировать почву, узнать, что можно предпринять для защиты и еще много чего. К тому же, кроме всего прочего, нам кое-что еще нужно найти». Сказав это, он недовольно посмотрел на Диану. Девушка лишь согласно ему кивнула. «То, что мы потеряли». «Когда собираетесь отбыть?» «Не раньше завтрашнего утра. Нам еще нужно будет обговорить с вами варианты поддержки связи друг с другом». «Это не вопрос. Техника шагает быстро. Возможностей для связи уйма. А вот утром, как соберетесь в путь, я выведу вас к дороге на толстый лес. Так будет безопаснее для вас, да и мне поспокойней. Тут, понимаешь, полдеревни уже заболочено, а вторая — это правое крыло, Сонька накрыла. Шуметь никак нельзя, а то фруть — и все, нету никого». Он уже поднялся со стула. «Да, чуть не забыл. Согласно показаниям моих приборов, прогнозирую новый выброс это к дня через 3. Так что имейте в виду, выброс нельзя встречать на открытой местности, иначе неминуемая гибель». Территория зоны отчуждения, сталкерский поселок Толстый лес. 12 июня 2013 года. 19 часов 10 минут. Если судить по карте, то группа Дмитрия уже вошла в очертания границ цели их короткого и успешного перехода. Осматриваясь вокруг, Дима сверялся с картой и с нарастающим чувством досады понимал, на чем прокололся, попутно осознавая, что ранее допущенная ошибка начинает отбирать у него драгоценное время. Ошибка заключалась в том, что он так и не удосужился выяснить у Эльвиры местоположение непосредственно самого бара под названием «У толстого леса», где ему предстояло встретиться с человеком капитана, именно в 20:00 сего дня. И теперь, широко раскрыв глаза, часто поднося к ним бинокль, пытался высмотреть вокруг хоть какие-то строения, указанные на карте, или увидеть хоть одного человека, чтобы выяснить у него сложившуюся здесь обстановку. Язык, как говорится, до Киева доведет. «Ну, что там?» Леонид легонько хлопнул ведущего по плечу, затем вытер рукавом пот со лба и, всмотревшись в табло дозиметра, снял респиратор, обратившись к товарищам. «А здесь 0,30 микрозиверт в час, прям как у меня дома!» Обернувшись, Дмитрий посмотрел на своих друзей. «По идее, мы уже пришли. Осталось найти бар, а в нем — проводника». Алексей поправил на плечах лямки рюкзака и раздраженным голосом вставил реплику. «Так пойдемте уже искать». «А что такое? Что мы брови кинули на лоб?» Не переставая следить за обстановкой вокруг, Максим с ехидной улыбочкой глянул на Алексея. «Да просто я не имею никакого желания здесь долго задерживаться». «Но если ты хочешь, ты можешь оставаться. А я хочу домой, и как можно скорее. Меня этот экстрим уже достал. Вы часом не забыли о том, что собрались в институт поступать? А часики-то тикают. Друзья, Дима дополнительно взмахнул рукой, привлекая внимание своих спутников. Осталось совсем немного. Отсюда до границ зоны уже рукой подать. Каких-то 20 километров. Деньги у нас есть. Остается дело за проводником. Пойдемте. И, развернувшись, он двинулся в северо-западном направлении к предполагаемому центру поселка, не давая разгореться зарождающемуся скандалу. По пути им попадались небольшие рощицы молодых березок, посреди которых стояли одинаковые остовы обугленных и полуразрушенных печей, иногда заросших диким виноградом, и никаких признаков присутствия человека. Дмитрий снова остановился, засомневавшись в правильности своих действий, как вдруг негромким, заговорщическим голосом Алексей доложил: «На 9 часов в роще скопление вооруженных людей». Все устремили свой взгляд в указанное направление. Дима поднял бинокль. Метрах в 100 от них покачивалась и шелестела листвой молодая роща невысоких березок. Прямо у ее кромки в тени деревьев стояли 2 вооруженных мужчин и, энергично жестикулируя, о чем-то разговаривали, а чуть поодаль, в самой роще, изредка мелькали людские силуэты. Ведущие разговоры иногда посматривали в сторону пришельцев, из чего следовало, что их тоже заметили, и, возможно, уже давно. Ведущий облегченно вздохнул. «Но хоть есть у кого дорогу спросить. Кто пойдет? Я предлагаю идти всем. На мой взгляд, они более чем-то озабочены, чем агрессивны. Тем более, что мы на территории сталкерского поселения и, по идее, должны быть в безопасности». «Это ж по идее!» На этом и порешили. Ведущий оживленный разговор разом замолчали, наблюдая за приближающейся к ним квадрильей. Из рощи вышел еще один сталкер и протянул, очевидно, своему старшему планшет. «Вот нашли в 20 метрах от тела. Был присыпан золой. След свежий, но пока что единственный. То есть больше ничего». Передавший планшет в знак подтверждения кивнул головой, а его собеседник продолжил. «Осмотр тела завершили?» «Да, командир». К этому времени к ним подошла группа Дмитрия. «Здравствуйте. Мы немного заблукали. Подскажите, пожалуйста, как нам к бару у Толстого леса выйти?» «Здесь другого и нету», — это произнес молодой сталкер, стоящий по левую руку от своего старшего. Глядя на него, Дмитрию показалось, что еще немного, и он вытрет рукавом сопли, шмыгнет носом и заплачет. «Бар в километре отсюда», — сталкер поднял руку, указывая направление. «А ну, погодь, паря!» — к Диме подошел пожилой мужчина с планшетом в руке. «Вы откуда такие будете?» От голоса этого человека, от того, как он произнес свой вопрос, по спине пробежал холодок, и Дмитрий передернул плечами. Это хорошо заметил обратившийся к нему сталкер, и правый уголок его губ искривился в иронической ухмылке. Ему нравилось, когда нечто подобное происходило с его оппонентами. «С Лубянки идем. Ищем проводника, который мог бы провести за кордон». «Туристы, значит?» Ребята закивали головами. В разговор вступил третий сталкер, доселе наблюдающий за происходящим со стороны. «Шеф, ты повнимательнее посмотри на этого туриста. У него же на лбу за главными буквами написано «Мент». Усмехаясь, мужчина неопределенного возраста поправил ремень своего оружия, сместив его вперед перед собой, вложился в ее винтовки в сгиб локтя, при этом обняв ее как ребенка. Дмитрий спокойно ожидал, что будет дальше, моделируя в уме возможные варианты дальнейших событий, причем с каждым разом у него получалось все страшнее. «Да ты не менжуйся, свои мы! Свои дома чай пьют! Так ведь бывших ментов не бывает! Или в мире что изменилось?» В это время из рощи выносили носилки, на которых лежал голый по пояс, изуродованный и окровавленный труп. «Обрати внимание!» Старший подал знак, и люди, несшие груз 200, остановились. «Его убили около 3 часов назад. На труп случайно наткнулся вольный сталкер». Он подошел к носилкам. «Перед смертью его долго и жестоко пытали. Потом удавили. А самое интересное в том, что не осталось никаких следов. Мы не знаем, сколько их было, кто он такой и откуда. А главное, зачем нужна была такая жестокость?» Сталкер что-то заметил и, сняв с пояса флягу, плеснул ее содержимым на руку трупа. Затем, вытащив свой платок, протер тыльную сторону предплечья, и тем, кто стоял ближе всех остальных, открылась бледно-синеющая татуировка. «Лемур». «Вот так вот. А ты говоришь». Дмитрий уже никого не слушал. Его вывернуло здесь же, на траву. Извергая страшные звуки и недавний ужин, он отвернулся в сторону и, согнувшись, пройдя пару шагов, упал на колени. Старший дал своим знак уносить носилки, а, посмотрев в сторону Димы, произнес: «Да уж, слабоват». «Так вот, что я хотел сказать. Кто же, если не мы, найдем и изобличим мерзавцев или мерзавца, чтобы в будущем подобного не повторилось?» Солнце завалилось за горизонт, погрузив земной ландшафт в темноту. Тяжелые, низкоплывущие тучи, пришедшие с юго-запада, затянули собой небосвод, перекрыв путь звездно-лунному сиянию. Изредка в вышине можно было увидеть вспышки бледного свечения ионизированного газа, собравшегося вокруг какого-либо аномального феномена. Иногда это свечение длилось с минуту до полной разрядки, и если аномалия находилась ниже облачности, то ее бледное свечение выхватывало из темноты небольшие участки мимо проплывающих туч. Все эти явления в окружающей реальности представляли стороннему наблюдателю совершенно неземной, фантастический живописный вид. Спустившись на землю темнотой, пришли новые запахи луговых трав и звуки ночной жизни, грациозно вплетавшиеся в окружающую действительность фантастического мира. Среди молодых березок, растущих на старом пепелище, в 20 метрах к востоку от бара у толстого леса, в высокой беседке, оплетенной диким виноградом и освещенной маленькой автомобильной лампочкой, вместе со своими товарищами, расположившись на широких деревянных лавках, находился Дмитрий. Уставившись в заплеванный пол, глубоко погрузившись в раздумья, а подумать у него было над чем, он выкуривал уже третью сигарету подряд, как вдруг ощутил где-то на грани сознания зародившееся чувство присутствия кого-то чужого. Промелькнувшее как искорка, оно погрузилось в темноту подсознания, и в тот же момент порог беседки тихо переступил паренек из местного отряда самообороны. Без предисловий он сразу же обратился к Диме, как старшему группы. «Мой командир связался с надежным человеком. Этот сталкер готов провести вас через кордон, но его услуги будут стоить недешево». «Недешево — это сколько?» 7000 с каждого». Ребята переглянулись между собой. Они прекрасно знали, что денежной наличности таких размеров у них нет. Дмитрий поднял голову, посмотрев на гонца, спросил: «Почему так дорого?» «Военные обозлены. По зоне ползут различные слухи, основанные на том, что совсем недавно спецподразделением «Топаз» был задержан целый отряд хорошо экипированных и вооруженных до зубов головорезов, имеющих за плечами серьезные статьи Уголовного кодекса. Говорят, до стрельбы дело не дошло, пора бы и медали раздать. Но это происшествие получило широкую огласку и нежелательный оборот для руководства заградительных отрядов законников. Плюс ко всему, на границе с запретной территорией произошел серьезный инцидент с участием милиции и покинувших зону сталкеров. Все одно к одному. У военных и милиции начались постоянные инспекции и проверки. Уже почти полностью поменен контингент армейцев, охраняющих периметр. Часть границы разделили на участки ответственности между тремя иностранными легионами. Связи потеряны, безопасные переходы разрушены, а граница зоны захлопнулась наглухо. Пока все образуется, предполагаю, не один месяц пройдет. Сами понимаете, грядут тяжелые времена, а задарма никто свою шкуру подпортить не хочет. Более того, предложенная вам цена — это еще по-божески, уж поверьте мне на слово». Дима встал со скамейки. «Хорошо, мы подумаем, прикинем наши финансовые возможности и сообщим о своем решении». «Думайте. Лучшего варианта вам все равно не найти. Этот хоть не кинет. То есть о каких-либо скидках можно даже не спрашивать?» «Вам и так должно быть понятно. В сложившейся обстановке за гарантии личной безопасности эта цена почти что за бесплатно». «Понятно. Спасибо. Не затягивайте с принятием решения. Этот человек долго ждать не будет. Он покидает зону в ближайшие дни, так как считает, что скоро здесь будет очень неуютно». Паренек, резко повернувшись, покинул беседку. Леонид первым озвучил свою идею. «А если мы продадим все свое, хоть и не богатое, но все-таки имеющееся у нас снаряжение?» Встрепенувшись, Алексей добавил: «К тому же, как я понимаю, покинуть зону собираются 3 человека, а не 4». У ребят заблестели глаза, но Дима быстро развеял их мечты. «Ничего из этого не выйдет». Его спутники хмуро уставились на него. 3×7 — 21. Даже если мы все продадим, и вы пойдете налегке, максимум мы насобираем 8, ну от силы 9000. Так что думаем. Думаем. Предлагаю устроить мозговой штурм. У кого еще какие будут предложения? Выдавайте даже самые нелепые. И еще. Задумавшись, он ненадолго умолк. «Если граница на замке, то каким образом этот товарищ собирается покинуть зону?» В беседке под покрывалом из дикого винограда снова воцарилась гнетущая тишина. Минуты через три, как по мановению волшебной палочки, будто из рога изобилия посыпались различные идеи, крутившиеся вокруг одного — где бы раздобыть денег? Слушая своих товарищей, попутно Дима вел внутренний диалог, продолжая рассуждать о задании капитана. Вовремя он обессилел, зараза. А мои конкуренты уже здесь. Их работу я увидел. Неизвестно, что они смогли выпытать у лемура. Хотя, если они знали личность лемура и выхватили его здесь, то логично будет и то, что они знают личность капитана. Интересно, они затаились и ждут его? Или уже на полпути к контейнерам? А может, они разделились? Капитан говорил, сработала охранная система, и ее засекли спутники. А значит, место расположения этих контейнеров известно целой куче народу. Так зачем же им нужен был лемур? Почему просто не пристрелили, избавляясь от конкурента? Что они хотели выяснить? Почему и капитан, и лемур сразу же различными путями не отправились к цели? Ведь так больше шансов достичь ее. Он должен был раздобыть взрывчатку для уничтожения контейнеров с оружием. А все-таки недаром капитан отправил со мной троицу телепортантов. Один в поле не воин, а вот четверо уже что-то. Но как их привлечь к делу? Обрисовать им реальную картину? В лучшем случае они скажут, что я идиот. Это точно, они откажутся. Ради чего им рисковать своими жизнями? Необходимо что-то такое придумать, чтобы они пошли за мной. А если вдруг начнется заваруха, они будут вынуждены броситься в драку, так как иного выхода не будет. Либо все умрут, либо кто-то останется жив и отмстит за остальных. Значит, раскрыть карты нужно будет в самый последний момент. Или молчать до конца. Лишь бы у меня хватило времени. Дмитрий закурил очередную сигарету и ощутил подступившую к горлу тошноту. Переждав, пока спадет тошнотворная волна, он поднял руку, привлекая к себе внимание. «Разрешите, подведу итоги, ребята?» Наступила тишина. «Все наши идеи и умозаключения сводятся к одному. Нужны деньги. И самый простой и легальный способ их раздобыть — это их заработать каким-либо доступным способом». «Ну, я не знаю». Максим достал из пачки сигарету. «У меня есть специальность после училища. Столяр-краснодеревщик. Но кому здесь это надо?» «А я моторист». Алексей резко поднялся с лавки. «Да вы только прикиньте, сколько времени уйдет на заработки. Мы что, в будущем году собрались отсюда слинять?» «Я уверен, деньги можно зарабатывать и другими способами». Дима бросил тлеющую сигарету на пол и раздавил ее ботинком. «Реально у нас есть 5000. Мне известно, что именно здесь работу можно получить у торговца, бармена или у кренделя, который держит этот поселок. Скорее всего, у них есть варианты, где и как можно срубить хороших деньжат за короткий промежуток времени. Предлагаю следующее».